Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Передача «Культурный дневник». Во второй половине часа мы встретимся с режиссерами Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой, авторами фильма «Зимний путь». А наш первый гость – поэт Лев Рубинштейн, который приехал в Прагу на фестиваль русской культуры «Культурус». Это фестиваль, приуроченный к 45-й годовщине вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, так что представляет преимущественно художников и писателей оппозиционных, организован безо всякого участия российских культурных ведомств. И слава богу, говорит Лев Рубинштейн. Вопросы поэту задавали мы с Игорем Померанцевым в нашей телестудии, и перед началом разговора посмотрели видеосюжет о выступлении Льва Рубинштейна на фестивале «Культурус». Его подготовила Александра Вагнер.
Молчанием и речью, сном и пробуждением не успел подумать. Вот она, эстетика неопределенности. Вот и снова она.
Рубинштейн познакомил чешских читателей с жанром картотеки, придуманным им в 70-х годах, читая короткие фразы, каждая из которых была написана на отдельном листке, напоминающем библиотечную карточку. В конце вечера присутствующие стали участниками поэтического перформанса. Лев Рубинштейн передавал им по одной карточке, на каждой из которых была написана короткая фраза, складывавшаяся в процессе постепенного прочтения в единый текст. Завершив круг, карточки возвращались к автору.
Можно?
Уже.
Что-нибудь есть?
Матаньцо?
Есть.
Маме?
Число?
Датум?
Любое.
Какая корость?
Имя?
Имено?
Не обязательно.
Но не треба.
Проблема?
Проблем?
Остается.
Зустава.
Время?
Час?
Идет.
Плина.
Что идет?
Что, плина?
Время.
Час.
Итак, время идет. Лев Семенович, куда идет время? Идет. Это уже вопрос публицистический.
Или куда катится? Куда ползет?
Ползет. Хочется думать, что в правильном направлении. Ну, например, могу сказать, что мы все умрем.
Чтобы... Оптимистично.
Вот. А если серьезно говорить, это, так сказать, это была шутка, как вы заметили, да? Специфическая.
Так мы не умрем?
Умрем, но не все.
Не все, да. И не
окончательно.
И не одновременно.
Не окончательно, не одновременно, и, главное, не сразу, я надеюсь. Идет все, как мне кажется, в правильном направлении, потому что я как-то считаю себя историческим оптимистом. Конечно, фатально моя родина и ее, так сказать, цивилизационная стадия все время фатально запаздывает, но все равно как-то движется куда надо. Все равно в сторону цивилизации. Я просто не вижу других возможностей для страны, для общества.
Но есть много признаков, что немножко вбок, особенно в последнее время.
Нет, это признаков полно, да, это такая болезнь, но... Значит, будет два варианта. Либо полный коллапс, чего я просто эмоционально не допускаю, либо все-таки пойдет вперед. Более того, я, поскольку я все-таки живу там, а не вне, да, я много хожу, я общаюсь, наблюдаю, провожу время в интернете и офлайн с разными людьми общаюсь. Я вижу, что что-то происходит, так сказать, что-то происходит все равно позитивное. На уровне вот эти ростки, так сказать, в общественном сознании, я их вижу и радостно констатирую.
Но мы пережили один коллапс 23 года назад, и ничего, было весело.
Что вы имеете в виду?
91 год.
А был ли это коллапс, я не знаю. Было весело. 90-е годы я вообще вспоминаю как веселые, хотя они действительно были лихие, так сказать. Сейчас это охранители и консерваторы слово «лихие» употребляют как однозначно такие как бы ужасные. Там было много и ужасного, там было много и прекрасного, но там был тот дух свободы, который, между прочим, мне кажется, породил просто совсем новую генерацию.
Голосовали вы на выборах мэра Москвы?
Да.
Это я как экзит-пол. За кого?
Ну, я за Навального голосовал, да. Ну, если вы следующим вопросом будет, как я к нему лично отношусь, это немножко отдельный будет.
Ну, вот это как раз та генерация, о которой вы говорите?
Дело не в нем. Дело вообще не в нем. Он какой-то предмет отдельного рассмотрения, хотя я почти с ним не знаком, но однажды вечер вот мы вместе провели. Скажу, что он мне, как, ну, я не знаю, как это сказать, видимо, антропологически, да, он мне скорее понравился. Несмотря на все, что я о нем знаю, так сказать, его бэкграунд, не будем сейчас распространяться, это все знают. Мне в нем понравилось отчетливо два обстоятельства. Во-первых, как мне показалось, способность к самоиронии, редкое для активного политика качество. И второе – это умение и желание слушать, прислушиваться, вслушиваться и, кажется, меняться.
Лев, у нас пока что разговор о родине. Я бы предпочел, чтобы мы подумали над о вас прежде, а потом о родине, поскольку вы пар экселянс для меня поэт. Поэтому у меня вопрос к вам как к поэту. Вот вы знаете, помимо энциклопедических определений поэзии, есть еще вольные определения поэзии. Английский поэт сказал, что поэзия – это лучшие слова, поставленные в лучшем порядке. Русский поэт сказал, это двух соловьев поединок. Да. Я когда-то был свидетелем вашего выступления в Лондоне, и вам задали такой неудобный вопрос. Почему вы считаете, что то, что вы читаете, поэзия? Я не помню, что вы тогда ответили.
А я тоже не помню, но сейчас бы я на этот вопрос бы ответил, что я, во-первых, совершенно так не считаю. Я это не утверждаю совершенно, что это поэзия. Мое определение как поэта – это вообще не самоопределение. Так меня называют. Я практически никогда в первом лице вообще не позволю себе... По-моему, дико звучит «я поэт». Потому что поэт – это в каком-то смысле... Это же не профессиональное определение, это в каком-то смысле качественное определение. Это, знаете, как звезды шоу-бизнеса любят употреблять словосочетание «мое творчество», да, что звучит чудовищно комично. Вот так же я как поэт считаю, но это глупо звучит.
Да, комично. Но так определяют нас
определяют, окей,
журналисты, статьи, да, в энциклопедии и так далее.
Я но не речь идет, главное, да, мне самому себя так
речь идет о субъективном определении поэзии.
Поэзия или поэт, это разные.
Поэзии.
Какого-то одного определения я, конечно, не скажу. Был недавно какой-то разговор на эту тему. Кто-то сказал, и мне это показалось так вполне близко к истине, что поэзия, ну, что это высшая стадия существования языка, скажем так, да? Но я бы чуть-чуть бы это все-таки оспорил и сказал бы, что это скорее не высшая стадия существования языка, а сухой остаток существования языка.
Вот я бы сказал, импровизации на тему языка.
То, что от языка, как от коммуникативно-практической функции остается, вот это будет так.
Это сухой остаток часто бывает барочным. Вы автор книги «Случаи из языка».
Да.
Именно язык является предметом ваших поэтических студий.
Предметом, героем, если можно так сказать.
Да, героем, персонажем. Язык в процессе. Вот вы уже пишете, сочиняете стихи около 50 лет.
И, ну ладно, неужели?
Увы, я сверил даты.
Ой, кошмар.
Полвека вы сочиняете стихи. Полвека, это означает, вы работаете с языком. Вы видите язык в процессе, в развитии. Как он меняется?
Язык меняется. Я единственное, что точно не могу определить качественно, куда он меняется. Потому что язык, мне кажется, не бывает так, что он меняется в лучшую или в худшую сторону, он просто меняется. Сильно меняется лексика. Язык, вот такой обиходный общественный язык, на мой взгляд, меняется в целом все-таки в сторону свободы. Все-таки в сторону свободы, хотя свобода, как мы знаем, не дается за даром, и это всегда в ущерб некоторому языковому, скажем, богатству и его лексическому многообразию. Сейчас язык стал более... Я говорю об обиходном, да, языке, а не о языке литературы. Это отдельная история. О том языке, который нас окружает. Он стал беднее лексически, но он стал менее, как бы сказать, человек говорит, с меньшей оглядкой, когда разговаривает. Он разговаривает свободнее. И интонационно разнообразнее. Это точно. Вот лексически беднее, интонационно разнообразнее.
То есть вы оптимисты по отношению ко времени, по отношению к языку? И
да.
По отношению к Навальному.
Да.
Что же это? Где же пессимизм? Мы любим пессимизм.
Ну, я в самом начале вот сказал, что все умрут. Вот это пессимизм.
Хотя... Это как поглядеть.
Тоже как поглядеть, да. А я не знаю, почему я оптимист. Видимо, это никаких обоснований для этого у меня нет. Все складывается не очень хорошо. А я при этом оптимист, потому что... Ну, потому что мне кажется, что как это? Жизнь побеждает смерть. Вот мне так кажется. Неизвестным науке способом.
Вы говорите о языке, вы действительно очень тщательно, просто-таки хирургически работаете с языком, особенно с бытовым языком. Часть ваших книг – это подробное описание и преломление именно советского языка. Причем на фоне советской власти это звучало, на мой взгляд, очень остроумно, лирично, любопытно. Вот во времена большей свободы, чем при советской власти, не изменились ли ваши задачи как поэта в ваших отношениях с языком?
Советский язык, конечно, был в каком-то смысле интереснее именно для искусства, для поэзии, потому что он был устойчив, он был затвержен и утвержен и заморожен, и был таким готовым материалом, который надо было только вытащить из морозильника, чуть-чуть оттаять и, значит, препарировать. постсоветский язык немножко другой, хотя немножко другой. Все-таки, во-первых, живо поколение, которое мыслит и говорит на вполне советском языке, потому что мы же советским языком все-таки называем не идеологический язык, да, а язык все-таки обиходный. Идеологический язык советский куда-то делся, хотя невероятным образом, что для меня является большим сюрпризом, он воспроизводится в каких-то совершенно других новых поколениях, вот таких, скажем, журналистов, публицистов, охранительно-консервативного толка. Я даже, когда читал, я даже думал, может быть, там шутят, пародируют. Оказывается, нет. Вот многие так совершенно всерьез употребляют какие-то конструкты того вот газетного языка, над которым мы издевались еще там в конце 60-х годов. Ну, я не знаю, кое-кто на Западе. Вот такие конструкции возникают, они причем серьезно. Там, типа, брецать оружием или там заокеанские покровители. Это серьезно. Сейчас многие вот такие употребляют слова. Значит, вся эта наша деконструкция, она не вполне истребила эту лексику. Это забавно. Но, то есть, это область, типа, скорее, фразеология. Все это каким-то образом существует. Значит, остается и возможность для деконструирования все того же самого.
Ну и мир советской литературы ведь сохранился, да? То есть просто он куда-то сдвинут, мы его не всегда замечаем, но существуют союзы, и все те же журналы, и почти те же люди, и действительно эти все люди нового поколения.
Да, и специфический быт советской литературы иногда воспроизводится в новых поколениях. Я уж имен-то называть никаких не буду, но я иногда бываю на каких-нибудь книжных ярмарках.
Вот основная московская книжная ярмарка, вот которая даже только что прошла. Это
страшно. Да, но там-то я не был. А я иногда бываю на книжных ярмарках, как я не знаю, там в Париже, в Лондоне, во Франкфурте, где очень много вокруг меня этих коллег, так сказать, писателей русских, с которыми я в мирное время так мало-то общаюсь. Но у меня есть какой-то устоявшийся круг людей, явно не советских писателей, по всему. А там приезжают разные литераторы, в том числе те, которые сильно моложе меня, и я просто вижу и слышу разговоры там за столом или где-то. Да, это какое-то воспроизведение, то, что Тынянов назвал литературным бытом. Даже дело не в том, как они там пишут, а вот тип внутри цеховых коммуникаций, вот какой-то совершенно такой советский.
Ну, даже оформление стенда российского выпадает.
Да, и вот много авторов, которые для меня молодые, они как-то ведут себя как-то так вот по-советски. Это для меня большая загадка. Значит, это силовое поле каким-то образом существует. Потому что для моего круга и поколений оно было изничтожено уже тогда, когда мы его осознали, да, то есть уже там, я не знаю, с начала 70-х годов это для нас уже было исключительно предметом художественной рефлексии. А для кого-то это все так вполне позитивно.
Вы говорите о ваших друзьях и круге. Это речь идет о 70-х годах, когда вы были детьми.
70-х и 90-х.
Да, это вы были дети андерграунда, в переводе на русский, дети подземелья. Вот дети вышли из подземелья, они уже на виду, наверное, 25 лет. Или трихтонические, да, вылезли из подземелья.
Динозавр.
Вот меня как раз интересует этот момент, эти несколько лет, когда вы вдруг оказались...
Момент вылезания?
Да, да. Вот какие у вас были чувства? Слепило ли солнце вам глаза? Оглядывались ли вы с испугом? Вот это, была ли оторопь? Или вы абсолютно естественно вышли на
землю? Не успевали удивляться, Игорь, потому что очень все бурно происходило. Вот как-то бурно, и каждый день было что-то новое. Если мы говорим о конце 80-х годов и начале 90-х, вот так вот мы сами не заметили, просто не успели заметить, как сначала нас стали публиковать, а потом издавать уже какие-то книжки, а потом приглашать всякие европейские, американские страны. Это все было так стремительно. Я, например, первое время ощущался той самой знаменитой глубоководной рыбой, да, которую вдруг вытащили на берег, у нее стали глаза выскакивать. Было такое ощущение. Я не могу даже сказать, что оно было такое какое-то радостное. Оно было странное. Оно было чуть-чуть и дискомфортное, потому что в этом андеграунде было в каком-то смысле, как если цитировать эту песню о Соколе, «тепло и сыро», да, вот там как-то было уютно, вообще говоря. Но мы же познакомились вот с вами, когда я с некоторой компанией вот приехали в Лондон, это для почти всех из нас был вообще первый выезд за пределы страны. И я этого Лондона тогда не очень даже увидел, потому что он тогда для меня был всем Западом сразу. Он изумлял тем, что уже давно в Москве есть, там, я не знаю, какими-то фруктами, продаваемыми на улице или какими-то очень яркими витринами, только то, что я в кино видел. Я не увидел, собственно, Лондона. Лондон для меня был всей заграницей сразу вообще. Я его немножко уже как посмотрел, когда второй раз
перевел. Это 91-й год.
Это 89-й
год. 89-й, да,
еще
да.
был СССР.
Я помню, вы выступали в School of Slavonic Studies, в университете.
В университете, да, вообще мы выступали в, это, как он назывался, Институт современного искусства.
Да, но главное выступление, наверное, все-таки было в School of Slavonic Studies. Я помню, это была взаимная встреча двух изумлений. Ага. Собрались англичане, слависты, русские. С одной стороны, а с другой стороны, поэты, опьяненные свободой. Это опьянение передалось всем. Весь зал был пьян от свободы.
Мы же одни из первых.
Это были минуты, часы восторга.
Взаимного, да. Как-то эта поездка для нас, для всех была очень важной. Но потом это уже была рутина. Но вот что важно, если говорить не о внешних впечатлениях, а о ревизии внутреннего состояния или внутренней самоосознания и самооценки, то мне кажется, что качественного изменения не произошло. Произошло количественное. Но если у меня... Сейчас я поясню. Если у меня в 80-е годы я число своих читателей мыслил, так сказать, в пределах там, 50 или 100 человек, и практически всех знал по именам, то после этого, конечно, существенно расширился круг читающих, знающих, а последние годы он еще как-то на пару порядков расширился. Но это никакую роль не сыграло в моем самоощущении, самооценке. Потому что для меня всегда категория читателей измеряется не в количествах, а в качестве. То есть мне не важно сколько, а важно кто. И когда я что-то пишу, я всегда внутренне так иногда ловлю себя на мысли. Вот какая-то фраза, которая мне самому кажется удачной, я думаю, а вот... Такой-то Игорь Померанцев это заметит, это оценит или нет?
У меня еще один вопрос о поэзии вашей. Дело в том, что вот вы очень тщательно и внимательно работали с языком горожан, с городским языком. Почему-то принято считать, что все национальное – это деревенское, что, я думаю, совершенно неверно. Я думаю, что вы как раз мастер национального городского языка. То есть для меня вы явление очень национальное, относящееся и к советскому языку, понимаю, и к русскому языку. В то же время в западноевропейской поэзии, в американской поэзии есть люди, как мне кажется, которые были бы вам очень близки, потому что они тоже работают с деконструкцией языка, фразеологизмами. У вас есть чувство локтя с английскими, немецкими, французскими поэтами, работающими в вашем жанре?
Так, Игорь, кажется, вы сейчас меня наталкиваете на неприятное для меня признание. Я не знаю языков.
Но, тем не менее, вы выступаете вместе с ними. Интонационно вы совпадаете.
Я понимаю, о чем вы говорите, но вот таких, о ком вы говорите, мне в большей степени известны в немецкой поэзии, чем в англоязычной просто. Ну, потому что я чаще всего с ними был на общих фестивалях, и да, и мне о них как-то рассказывали. Я, видимо, какие-то есть связи, но они очень непосредственны. Я имею в виду внутренние связи с какими-то аналогичными или похожими явлениями там, в европейской или американской литературах. Мне, например, какие-то французские критики, которые писали о моей французской книжке, они мне в родственники навязывали Перека.
Жак Перека.
Имя которого я, собственно, из этой рецензии узнал. Потом расспросил свою переводчицу, я говорю, что действительно. Она говорит, ну нет, там есть какие-то чисто внешние там сходства, но это так очень поверхностное, так сказать.
А вот где все-таки проходит эта тонкая граница между национальным и ненациональным, интернациональным в поэзии? Вы чувствуете эту границу? Вы нарушитель границы?
Я, безусловно, нарушитель границ, да. Но вряд ли между национальным и интернациональным это я просто не могу знать и понимать, опять же, в силу своих языковых барьеров. А то, что я нарушаю границы, так сказать, межвидовые внутри искусства, это, пожалуй, да. То обстоятельство, что одни и те же мои тексты попадают в антологии поэтические, прозаические или, скажем, драматургические. Или иногда бывают объектами... художественных выставок.
Так вы просто контрабандист жанровый.
Как советские танки, которые нарушили границу Чехословакии.
Да, примерно, да. Все бы так нарушали границу. Не как танки, а как я.
Вы работаете с карточками по-прежнему?
Давно нет. Дело в том, что мне кажется, что на сегодняшний день вот эта вот картотечность уже выглядит некоторой кокетливой ретроспективностью, потому что...
Компьютер убил.
Совершенно верно, потому что есть время компьютера и интернет. Я как-то однажды рассказывал, вот на том самом вечере, о котором рассказывалось в самом начале нашего разговора, меня тоже кто-то что-то спросил про карточки, откуда они взяли. Я рассказал, как где-то уже... В середине 90-х годов в одном немецком университете одна девушка-студентка, совсем юная, для которой, видимо, интернет уже был такой данностью вечной.
Внутриутробной.
А я в те годы только слышал слово интернет и не очень понимал, что это такое. Она меня спросила, когда я почитал некоторое количество своих картотек, она меня спросила: скажите, а как компьютер и интернет повлиял на вашу поэтику? Те, кто были постарше, они, поняв, так сказать, нелепость этого вопроса, так, значит, хихикнули. А мне пришлось ей серьезно ответить.
Что он ее убил? Да?
Нет, что это я повлиял на интернет, а не интернет. Что в каком-то смысле так. Разумеется, опосредованно, а не впрямую. Поэтому сейчас это как-то уже будет выглядеть как ретро, а это у меня совершенно...
Я помню еще ваши карточки, это же были настоящие библиотечные карточки, ну, с дыркой.
Да.
А сейчас они позеленели, как мы видели.
Да, да, да. Но это потому, что уже была пачка карточек, купленная для какого-то случая, купленная уже в Германии для какого-то вечера, но они оказались качественно лучше, поэтому они при многократном использовании, они не так трепятся, как советские карточки с дырочкой.
Я попробую отбить хлеб у Дмитрия, поскольку он задает общественно-политические вопросы.
Сейчас было совершенно про другое.
Да, да. Но вот сейчас я задам тоже вот Митин вопрос. Вы все знаете.
Митин бывает только журнал.
Бывают и Митины вопросы, и даже ответы. Это знаменитые стихи Пастернака: «Напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта». Она опасна.
Если не пуста, да.
Если не пуста. Что делать с вакансией сейчас, в наше время, в 2013 году?
Игорь, а я с Пастернаком не соглашусь в том смысле, что мне не кажется, что в приведенном отрывке поэт явно звучит слово «поэт» с большой буквы. Хотя в оригинальном тексте, кажется, не было этой большой буквы. Но звучит с большой буквы. Я против понимания поэта как общественно значимой фигуры. Я привык считать, что поэзия, как и искусство вообще, это занятие персональное, занятие едва ли не интимное, занятие частное. И если возникает некое чудо, то это частное дело вдруг всерьез заинтересует или взволнует кого-то еще вокруг тебя. Это, я считаю, так сказать, высшая форма существования, не существования, а оправдания общественного оправдания существования поэзии и поэтического материала. Мне кажется, самая настоящая поэзия – это не та, которая рассчитана на общественное влияние.
Но вас часто пишут уже как об общественном деятеле. Вы не опасаетесь, что попадете в ситуацию Владимира Маяковского, но Владимира Маяковского демократического движения?
Не опасаюсь, потому что... Что значит «обо мне пишут»? Обо мне пишут, а Маяковский сам себя называл общественным деятелем. Это совершенно разные вещи. Я себя так не определяю, я не считаю, что я какой-либо общественный деятель. Я считаю, что иногда общественная ситуация вокруг нас, а язык прежде всего, меня вообще как... Меня по-настоящему могут провоцировать и волновать только языковые явления, но язык, понимаемый широко. Не только как мир слов и фраз, а как вообще коммуникационная ситуация. Бывает так, что все это подвигается настолько близко, что нельзя от этого никак уклониться. Я всегда же в этом общественном смысле до определенного момента был, считался и был вообще таким вполне сознательным эскапистом. Если я был в чем-то мастером, то я был мастером стратегии ускользания от окончательных определений, от, в том числе и жанровых, и всяких. Интересно, что в советские годы меня политика почти не интересовала. То, что с ней все было ясно. Это во-первых. Во-вторых, там было ясно, это уже поколенческое такое, что не мы за это отвечаем, вообще говоря. Мы родились при советской власти, мы при ней выросли, мы при ней учились, мы при ней работали. Это вообще к нам не имело никакого отношения. Если мы могли, некоторые из нас, самые темпераментные, могли во всем этом еще упрекать каким-то образом поколение собственных дедушек. Да? То, что сейчас в России, это произошло при нас. У меня есть твердое, хотя не явное, но тем не менее мучительное ощущение, что... Произошло это при нашем попустительстве. Что мы чего-то такого не сделали, что этого нет. Я просто чувствую ответственность. А с Маяковским нет. Да. Это, во-первых, никакого наступления на горло собственной песни. Я делаю всегда исключительно то, что мне нравится и интересно. Никакого вот этого чувства долга. Вот то, что я сейчас делаю, что я о чем пишу, мне просто в наше время наиболее интересно.
Лев, у вас есть такие стихи, которые вы помните наизусть?
Только фрагменты.
Фрагменты. Ну, я думаю, что, может быть, все-таки для завершения нашей передачи все-таки стихи должны прозвучать.
Фрагменты. И я эти фрагменты как раз, поскольку вы-то знаете, а наши слушатели и зрители не все, каждый мой текст всегда содержит в себе и фрагменты и прозаические, и стихотворные в таком самом традиционном смысле этого слова, то запоминаются мне, конечно, стихотворные фрагменты, поскольку стихотворные фрагменты вообще всегда лучше запоминают. Сейчас я что-нибудь вспомню. Так, вот первое, что я вспомнил, там обсценное слово. Значит, так, поехали дальше. Сейчас я другое что-нибудь вспомню.
Да мы его забибикаем.
Неважно, я какой-нибудь другой. Значит, это. Мне снилось равновесие бумаги и память, отходящая ко сну. Под аккомпанемент текущей влаги я призывал еще одну весну. На языке вертелось и щипало определение смысла бытия. На длинный луч упал на одеяло, и я проснулся. Мне снилась пара пустяков. Это второй же фрагмент. Мне снилась пара пустяков. Оцепенение и терпение. Пока ж и прячем клювы в перья на перекрестке сквозняков. Мы знаем цену и тому, и этому мы знаем цену. Но на кого оставить сцену, приемля посох и суму, и как идти в таком тумане не час, не день, а тысячу лет с пудовой фигой в кармане, с холодным ветром, тет-а-тет. Это из текста «С четверга на пятницу».
То есть это 80-е годы?
Это середина 80-х. 85-й ровно.
Большое спасибо.
Спасибо вам.
Поэт совершил отважный поступок.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Нашим гостем был поэт Лев Рубинштейн. Вопросы ему задавали мы с Игорем Померанцевым. А в нашей радиоантологии современной поэзии, которую готовит Игорь, есть запись. Лев Рубинштейн читает свой текст 1986 года «Всюду жизнь».
Так, начали. Жизнь дается человеку только раз. Ты смотри ее, мой друг, не прозевай. Так, дальше. Жизнь дается человеку неспроста. Надо быть ее достойным, милый мой. Хорошо, дальше. Жизнь дается человеку неспроста. К жизни надо относиться. Хорошо. Стоп. Не слышу, треск сплошной. Попробуй теперь ты, может, получится. Давай. Жизнь дается человеку лишь на миг. Торопитесь делать добрые дела. Дальше. Жизнь дается человеку, говорят, чтобы он ее пронес, не расплескав. Так. Жизнь дается человеку не спеша. Он ее не замечает, но живет. Так. Жизнь дается человеку чуть дыша. Все зависит, какова его душа. Стоп! Господа, между прочим, чай стынет. 3-4. Жизнь дается человеку на всю жизнь. Нам всю жизнь об этом помнить надлежит. Хорошо, дальше. Жизнь дается человеку, чтобы жить, чтобы мыслить и страдать, и побеждать. Замечательно. Жизнь дается человеку, вот он и жить торопится, и чувствовать спешит. Прекрасно. Какая же это синтетика? Сам ты синтетика, не понимаешь, так молчи. Давай. Жизнь дается человеку, чтобы он жил себе, не сожалея ни о чем. Так. Жизнь дается человеку, муравью, колоску пшеницы, птице, розе, псу. Так. Жизнь дается человеку в виде сна. Мы и спим, пока не тронут за плечо. Отлично. Кто симпатичный? Это макака усатая симпатичный? Ну ты даешь. Поехали. Жизнь дается человеку, но она, к сожалению, удается не всегда. Дальше. Жизнь дается человеку не всегда, а бывает, что и вовсе никогда. Так. Жизнь дается человеку, а потом отнимается обратно. Вот те раз. Стоп! 3-4. Наша жизнь подобна солнцу в облаках. Вот блеснет оно и скроется из глаз. Прекрасно. Да не говорите вы ерунду. Причем здесь горе от ума, когда это мертвые души? 3-4. В этой жизни против жизни не попрешь, даже если ничего в ней не поймешь. Хорошо. С ужасом думаю, что скоро лето. Босоножек нет, этого нет, ничего нет. 3-4. Мы все новейшего завета, апостолы среди зимы. С среди нас есть деятели света, а есть и деятели тьмы. Дальше. Вообще сверчок из-за угла поет о своей лютой доле, ведь он здесь по своей же воле, и не закончена игра. Дальше. Не просто быструю рекой спасаться на бегу, не только в бурях есть покой, но и на берегу. Еще. Напрасно ветреной порой мы бьемся из последней силы. Уж в предвкушении могилы едва родившийся герой. Еще. Куда ж нам плыть, коль память ловит силком позавчерашний день, а день грядущий нам готовит очередную... Стоп! Вместе. Наша жизнь сама с собой по волнам несется. С непокрытую... Стоп, еще раз. Наша жизнь сама с собой по волнам несется. С непокорную головой... Стоп, еще раз. Наша жизнь сама с собой по волнам несется. С непонятную... Стоп, сначала. Наша жизнь сама собой по волнам несется. С невозможную... Стоп, сначала. Наша жизнь сама с собой по волнам несется. С бесконечную тоской. Стоп, ладно, все, достаточно, спасибо.
Лев Рубинштейн «Всюду жизнь». И еще одна замечательная запись из архива «Радио Свобода». Лев Рубинштейн поет песню «Одинокая гармонь».
Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать.
Лев Рубинштейн в гостях программы «Культурный дневник». Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Многие надеялись, что знаменитый закон Мизулиной останется на бумаге и применяться не будет. Не тут-то было. На днях Роскомнадзор вынес предупреждение спутниковому телеканалу Еврокино за трансляцию французского фильма «Все песни только о любви», пропагандирующего, по мнению этого ведомства, нетрадиционные сексуальные отношения. «Все песни только о любви» – мюзикл известного режиссера Кристофа Анаре. Играют звезды Луи Гарель, Людивин Санье и Кьяра Мастрояне. Фильм участвовал в главном конкурсе Каннского фестиваля, а в 2008 году получил главную французскую кинопремию «Сезар». Было и в российском прокате, но Роскомнадзору на все эти обстоятельства наплевать. Чуть было не лишился прокатной лицензии и российский фильм «Зимний путь», причем сразу после того, как получил премию на фестивале «Окно в Европу». Фильм этот, разумеется, ничего не пропагандирует, хотя действительно главный его герой, студент консерватории Эрик, испытывает привязанность к молодому бомжу Лехе. История их отношений вполне невинна, и непонятно, отчего на фильм набросились ротвейлеры Мединского. Ровно 20 лет назад знаток Достоевского произнес, когда случилось нечто подобное: «Россия, ты одурела». Мизулинский психоз, правда, напоминает даже не финал 93-го года, а времена Лидии Тимошук, когда взбесившиеся домохозяйки отказывались ходить в поликлиники и бились в корчах в аптеках, вопя, что лекарства отравлены вредителями. Если кто-нибудь решит изобрести пилюли от этой хругвеносной болезни, фильм «Зимний путь» может войти в их состав. Посмотреть его стоит по трем причинам. Во-первых, новое явление юного Малкольма Макдауэлла, гениальный актер Евгений Ткачук. Он играет Люмпина Леху, в которого влюбляется поющий Шуберта герой. Во-вторых, точно пойманное ощущение вечной русской полупьяности, когда все возможно, тебя накормят экстази и пригласят в Бомбей, а через 5 минут дадут клюшкой для гольфа по голове, или наоборот. И, наконец, музыка. «Зимний путь», звучащий так, что и бомж заплачет.
Разговор с режиссерами Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой я и начал с вопроса о Шуберте.
Ну, это не наше мнение, это, наверное, уже мнение устоявшееся. То, что это один из самых трагических вокальных циклов немецкого романтизма музыкального. Поэтому сочетание вот этой романтики и безысходности, эта вот интонация цикла, она привлекла нас тем, что главный герой и вообще персонажи фильма, им созвучна эта интонация потерянности, даже некой обреченности, потому что цикл начинается со слов «чужим сюда пришел я, чужим я и уйду». Это вот фраза-ключ ко всему циклу.
Да, и когда герой уходит из родного города, в финале он встречается со стариком-шарманщиком, который такой же отверженный, как и он, и как бы протягивает ему руку единственной. А дальше такие слова, что «хочешь, будем вместе горе мы терпеть, хочешь, будем вместе под шарманку петь». То есть этот брошенный музыкант – это единственный человек, который как бы в этом мире как-то созвучен его вот этой вот отверженной души.
Ну, есть и вторая музыкальная тема – это ария демона. И, собственно, в картине есть демон. Это Леха, да, Евгений Ткачук. Да. Он получил премию в Выборге за актерское мастерство и действительно заслуживает, я думаю, всех наград. Это ведь его первая большая роль.
Да, мы Евгения Ткачука увидели в фильме «Чужая». Это фильм про 90-е годы, где он играл бандита. Роль очень заметная. Фильм, к сожалению, прошел как-то не так очень заметно, но мы Женю увидели, тогда писали сценарий, находились где-то в середине пути, и когда увидели его, то поняли, что это Леха, и уже писали конкретно Евгения Ткачука, то есть прям шили костюмчик по размеру на Женю, нам было легко писать, мы видели, как он смеется, как он ходит. В результате мы сейчас стали, конечно, друзьями, и дальше даже не мыслим снимать кино без него.
Наверное, уже миллион раз до меня заметили, но он ведь поразительно похож на молодого Малькольма Макдауэлла. И, собственно, его герой чем-то похож на героя «Заводного апельсина». Это намеренно так получилось?
Нам очень радостно, что вы это заметили, потому что, да, вообще наш любимый режиссер – это Стэнли Кубрик, а «Заводной апельсин» – ну, один из самых любимых фильмов.
Ну, Женя также сравнивает и с Даниэлем Аваном, и с Хитом Леджером отчасти в каких-то ролях.
Ну, Малком Макдауэлл, конечно, ближе всего к ним. Ну, просто даже чисто физиогномически. И, конечно, мы это видели это и делали это осмысленно. Да. Потому что особенно в клубе, когда вот он появляется на экране в каком-то галлюциногенном таком мираже, то там, конечно...
На самом деле, сначала была такая задумка, он в это время читает стихи Джима Моррисона. Но потом просто появлялся перегруз в этой сцене, и слова мы вырезали, остались только вот эти вот движения такой ящерицы.
А моя любимая сцена, когда он в столовой отнимает поднос.
Да.
А этот человек, у которого он отнимает, это исполнительный продюсер.
Да, он просто очень такой достаточно трогательный человек, и мы как-то в процессе съемок заметили его качество, тогда всегда некие удивленные глаза, растерянность порой на съемках. И мы говорим: «Саш, вот сыграй человека, у которого будет Леха отнимать еду». Не актер, да, он, естественно.
Вы сами дебютировали в режиссуре после долгой актерской карьеры. Это давний замысел вот такой вот смены амплуа?
Нет, не сразу. Когда я ушел из театра, мы познакомились с Любой, то мы долго еще блуждали по жизни, пытаясь вообще понять, чем мы можем заниматься, потому что Люба тоже актриса, и также училась у Петра Ивановича Фоменко. Что мы можем делать в этой жизни, помимо актерства? У нас была даже музыкальная программа. Люба пианистка, я пою, и мы сделали программу песен 30-х годов, Лещенко, Козин. Мы даже в театре Камбурова один раз спели. В общем, было много всяких блужданий, но в результате, так как кино-то вообще-то такая страсть давнишняя, и возникло желание вот сделать вот все самим, и сделать, как нам видится, как чудится, как хочется. И мы написали перед «Зимним путем» еще несколько сценариев, которые так или иначе пристраивались. Вот первый сценарий приобрел такой Сергей Ливнев. Он когда-то написал сценарий к фильму «Аса». Тем самым, в общем-то, он нас сильно подбодрил и сказал, что вы молодцы, ребята, в общем, давайте дальше. Ну, и, в общем, такой длительный путь блуждания по разным продюсерам, потому что желание было не просто написать сценарий, а снять его. А уже «Зимний путь» – это был шаг такой последний, отчаяние. И если бы это не случилось, мы, наверное, бы сломались и отказались вообще от затеи заниматься кинематографом.
Это очень редкий случай, когда режиссерами выступает супружеская пара. Вот я пытался вспомнить и ничего не вспомнил.
Да, мы себя называем братья Коуны. Нам очень нравятся эти режиссеры и то, что они сценаристы, режиссеры. Да, так получилось. Мы как-то дополняем друг друга, потому что у нас у каждого чего-то не хватает в этом процессе. И в написании сценария у нас есть свои разделения, свои, грубо говоря, темы, которые человек более чувствует, более знает. У меня есть более жизненный опыт, как я более старший человек. А у Любы есть некий романтизм, какая-то отрешенность от бытовых вещей. В общем, вот мы находим такие вещи, которые дополняют друг друга. Даже и на съемках у нас есть там свои разделения внутри процесса.
Еще одна аномалия, когда супружеская пара готовит фильм, главными героями которого являются, ну или почти всеми героями, геи, да, и в общем вы проявляете знание вот этой вот гей-жизни. Как это получилось, почему такой сюжет?
Вы знаете, вот особого знания у нас нет на самом деле. Просто мы представили, как вели бы себя в этих обстоятельствах люди не...
Любой.
Да, люди любой ориентации. Это просто человеческое... Это зависит от характера, от, ну, как бы внутреннего мира. И, на самом деле, мы даже писали с себя в большей степени, чем с каких-то неизвестных нам геев.
То есть, ну, вот я скажу так, если говорить грубо, то Эрик – это Люба, Леха – это я. Но оба очень сильно одинокие, брошенные люди. Ну, а вообще, на нас, конечно, нет. Ну, безусловно, мы живем же в мире, где у нас масса друзей, геев. И, естественно, конечно, есть какие-то наблюдения. Во-первых, не первый год живем, да, и поэтому что-то ты видишь, что-то на тебя влияет. Тот же кинематограф и та же живопись. Вообще гей-культура, как таковая, нам близка. Именно говорю о том, что вот фильмы Фассбиндера, Гас Ван Сента, Висконти, Пазолини, я не говорю о том, что они все певцы там гей-темы, но в них присутствует эта интонация. Нам эти авторы очень близки. В музыке то же самое. Например, Фредди Меркьюри, один из наших любимых музыкантов. И поэтому, грубо говоря, влияет очень многое, а знания как такового, прям такого, ну, нет, конечно. Это воображение, да, работает.
Понятно, что вы задумывали этот фильм давно, но вот сейчас он вышел в 2013 году и выглядит как такой вызов закону о гей-пропаганде и вообще гомофобии, которая растет с удивительной скоростью. Вас пугает, что фильм стал таким актуальным и опасным, я бы сказал, актуальным?
Вы знаете, когда мы писали, мы предполагали, естественно, что... Ну, мы наступаем на мозоль государству, да, но настолько мы, конечно, не предполагали, потому что закон вышел буквально, как только фильм закончился. То есть, всю степень проблемы, мы, конечно, не ощущали, делая фильм. Но сейчас дело в том, что сейчас нас настолько это, грубо говоря, будоражит, потому что даже среди друзей мы неожиданно слышали такое количество... Будем говорить, негатива, и от друзей актеров,
плевков. Буквально сегодня вот актер Леша Филимонов нас заплевал в Фейсбуке.
Да, и это так дико, и удивительно то, что люди даже не хотят разбираться ни в чем, они не видели фильма. Они просто сразу вешают такой штамп гей-драмы, и все. И это для них, это вот как Леша сегодня пишет, фильм про пидорасов. Это все, это ужасно. И это говорит парень, который актер, он учился с Женей Ткачуком на одном курсе, который сыграл Леху. Это гетисянин, это вроде бы не парень с улицы, не с периферии жизни, как говорится. Он читает книжки, смотрит кино. Удивительно. Это удивительный такой... феномен, что ли, у нас.
Я конечно, идет такая фашизация, и идет снизу, да, сбоку, и сверху, со, да, всех сторон. Да. Вы понимаете, почему это происходит?
Ну, конечно. Наверное, всегда должен находиться некий объект, на кого нужно натравить. Будь то там, я не знаю, евреи, геи, или кто-то еще окажется, может быть, там, кавказцы, понимаете, таджики. Люди найдутся. Важно сориентировать общество, за кого воюем. Вот, и против кого. Это все понятно, это настолько прозрачно и ясно. Просто удивительно, как люди подключаются к этому. Как и люди из культурной, как бы, среды, которые имеют отношение к искусству. Вот что самое странное.
Хотя, да, на самом деле, этот фильм и про него тоже. Про того, кто сегодня в нас плевал. Потому что Леха отчасти это как раз такой персонаж.
А как, кстати, Евгений Ткачук отреагировал на предложение сыграть такую роль?
Женя очень культурный парень, и это вот главное его качество. Он читает книги, он готовит программу о Хармсе Веденском, он при всей своей такой, казалось бы, такой брутальности, он очень тонкий, идеалистичный парень. Он судит только по художественным законам произведения. Поэтому, когда он прочел сценарий, у него не было даже никаких моментов, там, сказать, раздумий. Мы просто сразу стали придумывать. Ему было интересно, как Леху сделать более осязаемым с точки зрения актерства, как почувствовать его, как приблизиться к персонажу. Вот эти его проблемы волновали. Вот он за 2 недели, по-моему, ходил в этом костюме до съемок. И он ходил в жизни. И приходил на другие съемки, на него уже косились. Вот в этих красных штанах, вот этой черной шапке. Но он такой человек погружения, он максималист. Вот и поэтому с ним очень легко было. Его надо даже слегка придерживать, потому что он слишком погружается.
Не знаю, удобно ли об этом спрашивать, но что произошло на фестивале в Выборге? Вот я много раз уже слышал о том, что вам хотели дать главный приз, но потом якобы испугались, что это вызовет недовольство гомофобов, и дали второстепенный приз. Ну, неловко спрашивать режиссеров о том, что там жюри делает, но вдруг у вас есть какой-то комментарий?
Нет, нам дали замечательный приз, который на самом деле для нас гораздо дороже, чем приз жюри. Это приз гильдии кинокритиков и киноведов.
Да, дал ее Кирилл Разлогов, очень нами уважаемый человек.
То есть дали люди, которые любят кино, которые понимают кино, которые много смотрят, ценят, и как бы от них этот приз для нас...
Ну, самый дорогой, да. Потому что они обсуждают кино, а не те темы, которые в них взяты, и которые не попадают сейчас по каким-то политическим взглядам, за что нужно давать. А поэтому мы, честно говоря, не очень-то и надеялись на главный приз. Мы...
Да нет, честно говоря, я бы даже расстроилась, если бы мы получили приз жюри, потому что фильмы, которые, например, там фильм «Открытие», в котором участвовал Шакуров, честно говоря, было очень грустно. Хотя это комедия, но от такой комедии хочется выпрыгнуть из окна.
Ну и то, что дали Жене Ткачку, конечно, это жюри, то это уже огромная победа, потому что обойти фильм они не могли. Это было понятно, и Женькину работу Ткачука обойти невозможно. Она правда сейчас уникальна по ее масштабу, по экспрессивности, по искренности. Поэтому мы очень порадовались за Женю.
Мы уже с вами говорили о том, что ваш фильм стал таким сверхактуальным, и то же самое произошло с фильмом «Интимные места», который, наверное, оказался актуальным даже больше, чем его задумывали авторы, хотя это такая сатира, которая прямо вот бьет сейчас в цель. И сейчас ваши фильмы постоянно упоминают в связке. Вы видели «Интимные места», и что вы думаете об этой?
К сожалению, вот не видели. Очень хотим посмотреть. Катя, обязательно
посмотрим. Ну, в прокате сразу же посмотрим. Нас все время как-то в паре ставят. Обязательно увидим.
Сергей и Люба, ну вопрос, который вам задавали уже миллион раз. Ну, вот премьера «Интимных мест» будет скоро. А что происходит с вашим прокатным удостоверением? Действительно ли серьезный был конфликт с Министерством культуры? Улажен ли он до конца?
Да, конфликт был. И так как нам сейчас помогает очень женщина, которая 20 лет работает в этом бизнесе, Раиса Клементьевна Фомина, она как только узнала о том, что нам не продлевают этот национальный фильм и угрожают тем, что отберут прокатное удостоверение, она сразу же стала звонить в Минкульт людям, которые это все дело определяют, и как бы купировала возможность продолжения вот этой акции. Ну, плюс ко всему сразу подключились журналисты, и эта история сразу стала на устах, и поэтому... Минкульт, он отступил, и сейчас нам продлили национальный...
Я думаю, что это еще благодаря фестивалю в Выборге, этой награде, приз кинокритиков, он немножко защитил нас все равно вот от того, чтобы нас сожрали, потому что наши продюсеры, они такие же дебютанты, как и мы. И если бы не было этого фестиваля, если бы не было вот этой вдруг поднявшейся такой, ну, хорошей, в смысле, шумихи, то, я думаю, просто никто бы не заметил потери бойца.
Но было странно то, что это буквально через 2-3 дня после Выборга. Мы приезжаем счастливые с этими наградами, и вдруг мы узнаем об этом. Но если бы, опять же, вот не Раиса Клементьевна, которая, в общем-то, имеет вес в этой области... Я думаю, что наши продюсеры, так как они новички, история для нас бы закончилась очень жестко, однозначно, и мы бы проката никакого даже не увидели точно.
А какая там была формулировка, что вы нарушаете закон о гей-пропаганде?
Он не соответствует понятиям национального фильма.
Хотя до этого, год назад, мы получили удостоверение национального фильма, и теперь его нужно было просто продлить. И вот когда возник вопрос о продлении, продюсер позвонил.
Они сказали, что они не продлевают.
Да, и хотят еще отобрать прокатное удостоверение.
Прокатное удостоверение.
Прокатное удостоверение, даже если оно продлено, не означает, что будет прокат. Будет ли прокат?
Прокат будет. будет. Есть уже предложения от дистрибьюторов, которые здесь прокатывают. Нет, их, он точно будет. И...
Просто у каждого дистрибьютора свои условия, у кого-то эксклюзивные там показы. И вот сейчас как бы Раиса Клементьевна и продюсеры как бы решают, кому сдаться.
Кто интересней. То есть и просто это уже разговор бизнеса, к которому мы с Любой уже не имеем отношения. Это уже...
То есть дистрибьюторы не боятся?
Нет. Не боятся, нет. Просто, наверное, они тоже разные, но есть дистрибьюторы, которые уже имеют в своей биографии такие фильмы. Ну, я знаю, что просто по Москве это 5 звезд на Новокузнецкой кинотеатр, это 35 ММ, кинотеатр Ролан, Пионер. То есть несколько кинотеатров, которые специализируются на этой артовой, порой даже такой андеграундовой продукции.
Но Сэм Клебанов, наверное?
Сэм Клебанов, да, конечно, забыл. Сэм, конечно. То есть кто-то нас возьмет, наверняка.
Но пока о дате премьеры и каких-то показов невозможно говорить.
Мы сейчас в рамках московской премьеры, такой маленький небольшой фестиваль московский, который организует МК, и мы уже вот 1 числа показали в кинотеатре «Эльдар», вот мы с Любой сидели на полу, и с нами сидели еще даже взрослые люди, то есть люди стояли, минут 5 аплодировали, и потом было обсуждение, на которое пришли много людей, ну, в общем, было ощущение, честно говоря, какого-то триумфа и какого-то сеанса гипноза, потому что много людей, особенно старшего поколения, прямо были все с носовыми платками. Это как-то нас очень порадовало, что фильм попал в сердце, но мы сами были не очень готовы.
Главное, что есть сопротивление, что есть смелые люди, которые, хотя, ну, собственно говоря, по-моему, не нужно особой смелости, да, но сейчас я вижу со всех сторон, что люди начинают пугаться вещей, которые еще там полтора года, два назад совершенно бы их не испугали. То есть происходит какой-то очень-очень неприятный процесс в этом направлении, но есть и сопротивление, как мы видим.
Ну да, хотя говорю, что мы сами себя бунтарями, маргиналами, революционерами не считаем. Мы считаем себя людьми искусства в первую очередь, и мы просто делали то, что...
Честно говоря, я даже не думала, что это может кого-то шокировать. Ну что, герой гей?
Ну на самом деле, он правда, вы видели фильм, он, если рассматривать хотя бы в каком-то контексте классики кино, но он же безумным... Девственный, целомудренный.
Там нет ни одной эротической сцены.
Да, абсолютно. И какие-то наши такие осторожные поцелуи. Или там один, который на этом дне рождения. А Лёхин поцелуй, он же и не имеет сексуального значения. Это как оружие используют.
Да, атака такая.
Поэтому порой нам кажется, что мы как будто всем сделали лоботомию. И хотят сказать, что кроме «Поля чудес» никто ничего не смотрел. Что Висконти, Фассбиндера не было. Не было ни Пазолини, и Гасман Сент уже тоже, как говорится, ничего не делает.
Ну да, мы живем в каком-то параллельном
мире. Как будто мы находимся в
зомби-ленде. И
страшно,
что даже люди кино этого не понимают. То есть они тоже уже как потеряли всякие ориентиры.
Это удивительно. Просто оторопь берет от того, что пугаются, чего вообще нет.
Тем более, что на Каннском фестивале получает главную премию, да, фильм «Кишиша», да, да. «Жизнь Адели», да.
Да, а здесь... да. Мир живет какой-то своей жизнью, а мы здесь живем как-то вот так вот, по-простому. Геев мочить... И мочить.
Вот так. Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссеры фильма «Зимний путь». Процитирую напоследок один из первых зрительских откликов на картину, опубликованный на сайте «Кинопоиск». «Зимний путь» – кино вовсе не фестивальное, вполне себе зрительское. К нему непременно захотят приклеить также ярлык «фильм про геев», тем более после шумихи с прокатным удостоверением. Хотя на самом деле оно про другое – о тяге к теплу, о том, что противоположности, хотя и сходятся, но не всегда уживаются. На «Волнах свободы» вы слушали передачу «Культурный дневник». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем – каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».